Гилви вздохнула и тоже отстранилась. Взглянула непонятно и также непонятно проговорила. «Эх, если бы ты только знал, дурачок!» А потом безнадежно махнула рукой и пошла прочь. Я потоптался на месте и тоже побрел во свояси. В конце концов, я на самом деле ничего не мог с этим поделать. Я ее хотел, но любил Дальку. И пусть случившееся бросило тень на мою душу. Нельзя ведь оставаться чистым, напялив на себя имперскую форму и маршируя под бравурные звуки Хорста Веселя. В конце концов, думал я, у меня есть взвод. И кто знает, не удастся ли мне вбить в них хоть немножечко соображения. Хоть немного понимания, чему они служат, какому чудовищному монстру, вскормленному таким понятным человеческим желанием покоя, стабильности и безопасности. Желанием гордиться за свою расу и планету. И пока у нас есть дело, пока мы не покончили с этим летающим кошмаром, пока лежит на дне океанов и Волги притаившаяся матка, жуткая биологическая бомба, готовая взорваться в любой момент. И кто знает, какими чудовищами. Мне представилась черная блямба, размером в пару футбольных полей, затаившаяся на несколько километровой глубине, выпустившая гибкие, тончайшие нити внешних рецепторов, лежит, слушая, улавливая мельчайшие колебания, все волны, все спектры, сопоставляя, сверяя, анализируя. Странные люди отбили первый натиск. Но сила, с которой мы столкнулись, едва ли имеет в своем лексиконе даже само понятие поражения. Она могла превратить в свои орудия все, что угодно, и даже людей. Как бы то ни было, пока что мы наслаждались спокойствием. Враг дал нам передышку. Империя наводнила Иволгу войсками. Сейчас здесь сосредоточилась вся первая танковая армия. Краса и цвет Кайзер Рейхсвера. Все забубенные имена, от которых, как мне казалось, должен покраснеть сам учебник истории. Гроссдойчланд и Лейбштандарты. Викинг и Тоттенкомф. Дасрайх и Флориан Гейр. Принц Евгений и Норланд. В составе полков Фландрен, Данмарк и Норвеген. Весь второй десантный корпус Хаусера. Весь первый танковый корпус, срочно переброшенный с ЗТ-5. Элитный 48-й корпус Кнобельсдорфа. Войска текли и текли на Иволгу. Все космодромы трудились с полной нагрузкой и пестрело в глазах от разнообразных эмблем. Но на сей раз, в отличие от Зетты, у меня не было ощущения, что вся эта громада размахивалась в пустоту. Никто не видел линии фронта, однако день, когда она рассечет планету, словно удар раскаленного хлыста, неумолимо приближался, и я чувствовал это всем своим существом. Мы были готовы. Все полки и дивизии по штатам военного времени. Вдоволь снарядов, патронов и всего, что только мог измыслить мозг армейского интенданта. Развернуты где положены, полевые пекарни и прачечные, почтовые отделения и склады, ремонтные мастерские и госпитали, табы и узлы связи и вообще все, что только можно себе представить. Господа офицеры в приподнятом настроении, если враг тянет с наступлением, это наступление, скорее всего, провалится. Правда, у меня лично из головы не выходили проплавленные дыры на броне. Броню тоже совершенствовали. После боя у Пенемюнде многие ребята стали по собственной инициативе подшивать к изнанке комбеза титановые пластины, доставая их всеми правдами и неправдами. Комбинезоны везли новые. Бронепластик срочно сменили на что-то металлизированное. Тем не менее, весь мой взвод ни за что с титаном расставаться не желал. Пластины на неофициальном армейском черном рынке фантастически взлетели в цене. Три долгих, томительных месяца провели мы на Иволге. Мало-помалу стала стихать истерия в сетях. Ни слуху, ни духу о судьбе интербригад. Официального указа об их запрете и роспуске не последовало. Очевидно, власти сочли достаточным общее положение закона о чрезвычайке, запрещающим, само собой, любые собрания, шествия, митинги и заодно уж политические партии, некоммерческие организации. Из списка исключены были особым листом дополнений филателисты, полеристы и прочие любители собирать фантики и выпиливать лобзиком. Разумеется, никаких сведений о Дальке. И наша доблестная сигуранца тоже помалкивала. И тишина с благодатью, за время которой мы даже почти что привыкли к слегка повышенной силе тяжести на Иволге, продолжались до того самого осеннего дня, когда в ночи взвыли сирены и голос дежурного офицера мрачно прохрипел через громкоговорители. Это не учебная тревога. Что меня поразило, полное отсутствие слухов, сплетен и тому подобных утечек. Мы были не в космосе, нас не отделяла броневая переборка от света святых оперативного отдела штаба. В штабе хватало шифровальщиков, связистов и так далее и тому подобное. Кто соответствующим образом проинструктированный, обычно и должен был довести до остальных одобренный начальством объем информации. Мы не грузились в лайнеры. Полк выступил, как говорится, на своих двоих, то есть походной броневой колонной, прикрытой сверху армейской авиацией. То есть противник близко. К югу от университетского городка тянулся вполне пасторальный пейзаж с какими-то фермами, где нам вслед старательно заливались не то забытые, не то специально оставленные псы. Верные сторожа помнили свой долг. А вот помнили ли его те, кто хладнокровно оставил их здесь? И чем дальше мы шли на юг по широкой, почти безлесной равнине, среди пологих холмов, тем истошнее и заливистее становился собачий лай. Мало-помалу он перешел просто в невыносимый многоголосый вой. Ферм вокруг было много. Тут почти все загнано было внутрь, под землю, в чаны и реакторы, а снаружи осталось только выращивание грубой биомассы. И всюду, всюду истошно выли собаки. Мы не выдержали. Колонна приостановилась. Мы сшибли замок с ближайшего загона. И крупный кобель, бесстрашная немецкая овчарка, не боящаяся ни зверя, ни человека, бросилась мне в ноги, словно перепуганный щенок. И отходить уже наотрез отказалась. Запрыгнула на броню БНД и так поехала с нами. На ошейнике мы прочли имя — Герцог. «Ладно, оставайся», — я потрепал пса по загривку. В тот день при полке образовалась настоящая псарня. Все собаки сильные, здоровые сторожа, были насмерть перепуганы, жались к солдатам и жалобно скулили. Им ничего не было нужно, только одно — быть с людьми. Наверное, они чуяли инстинктом, то эти двухногие в странных своих машинах, так не похожих на тракторы и грузовички фермеров, не бросят, не отступят и не предадут. К вечеру мы достигли водораздела. Поднявшись на холмистую гряду, мы увидели раскинувшееся перед нами открытое пространство, плавно понижающийся к югу и к юго-востоку. Километров в трех по долине струилась неторопливо река в окружении заливных лугов и небольших приречных рощ. Еще чуть дальше виднелся небольшой городок, от него к нам тянулась шоссейка. Вокруг лоскутками разбросаны поля, и нигде ни одной живой души. Мы в Скифии, мы на краю земли, достигли мы пустынь необозримых. Хотелось повторить след за древним автором. Мы тоже стояли на краю пустыни. Рукотворной пустыни. Пустыни, откуда ушли люди. И куда теперь, по их следам, вливалась совершенно другая сила. Пришла команда разворачиваться. Спешно, срочно, немедленно. И у меня появилось подозрение, что там, куда нас отправляли изначально, все уже кончилось. Там мы уже больше не нужны. Потеев. Нас собрал ротный обер-лейтенант Рудольф.
«Дело дрянь, майнхерн».
Десятая матка проснулась, как мы все и полагали. Но разведка опять прошлепала, донорветер. И теперь у нас задача — притянуть на себя как можно более крупные силы. А там и туча, и всякие наземные твари. Матка времени не теряла, нарастила, что называется. Короче, командование подняло все, что может летать. Жгут любые скопления тучи, однако они маскируются. И разворачивается только если впереди живая сила, то есть мы. Поэтому приказ один — зарываться в землю, закрываться сеткой и притягивать их к себе. Поддержка с воздуха нам обещана. Туча, по опыту Пенемюнда и других мест, не выдерживает систематического истребления. Сколько придется держаться, командование не уточняет. Но сдавать Иволгу или выжигать ее термоедом наверху не хотят. Туча прет сейчас прямо на нас. Времени у нас немного. Дальше вперед идти смысла нет. Их там миллионы. Встретим их здесь, на этом рубеже.